Ее нет. Подумал и захолонул. Обвалилась внутри. Боже, неужели, боже, неужели она? Позвонил, позвонил, позвонил. Молчание. Боже, неужели там она у себя на постели лежит мертвая? Вдруг представилось так ясно, неотвратимо, что иначе и быть не может. Да-да, именно так. И сколько случаев таких бывают, запираются. Да она ведь так и угрожала. Уже видел ее мертвой, на постели навзничь. И эта внезапность косым передрогом прошла по нему. Вдруг вся утлая наша жизнь перед этим рубежом. Уже не звонил. Отдышивался, соображал, потер лоб. А может, ее просто нет. Простая мысль. Живо пойти к церковной привратнице, спросить. Старушка уже на ногах. Ничему не удивилась. Да вот оставила вам ключи. Уехала, да. Не знаю, куда. Фух, отлегло. Жива. Полегчало даже втройне. И что ничего не случилось, и что дома ее сейчас нет, не будет бурной сцены, и не надо усиливаться ничего говорить, объяснять. Но и тут же, еще не дойдя до своего этажа, а может, обманула привратницу, другими ключами заперлась изнутри и поспешил последний пролет. Вступил как вор в пустую чужую квартиру. Или как родственник во склеп? Было это в нем самом внутри. Или веяло в воздухе могильностью? Не раздеваясь, сразу скорей вперед, в столовую, пуста. К тому месту, где прошлый раз выставлялась ее записка. Стояла та же рамка с фотографией, Алина в широкополой шляпе с гордо поднятой головой, красивая, счастливая, но записки никакой не было. А лежали тут большие портновские ножницы, растворенные до предела. Посмотрел записку на буфете, по другим местам не видно. И быстрей в спальню. Нет, постель ровненько застелена, не помята. О, как облегчилось! Именно навзничь представлял. И вся спальня в порядке. Не как осенью, не бегство. Невольно глазами по полу. Нет ли скомканных бумажек, как тогда? Нету. Смотрел, искал еще, на комоде, на туалетном столике. И увидел к середине туалетного зеркала, прислоненные, подпертые пудреницей, стояли ножницы для ногтей. Также с раскинутыми до предела полотенками. Кажется, до боли самим себе. И даже концы их искривились. Нет, это они искривленные были жалами направлены на смотрящего, уколом. Теперь и на комоде, на кружевной дорожке увидел еще ножницы, и также распахнутые до предела. Это уже не могло быть случайностью. На туалете слишком нарочито стояли. Скорее дальше, в свой кабинет. Письменный стол Георгия чист, пустынен, как всегда в его отлучку, постоянные предметы, просторным полуовалом. И только в центре стояли посередине пустого пространства большие ножницы его для обрезки карт, распластанные с раскинутыми до предела остриями. Нет, это не случайность. Но что это значить могло? Первая мысль толклась сама, ненайденная, вбежавшая, все-таки предупреждение о самоубийстве. Кончу с собой. Почему такая мысль? Ничего, кроме острых концов, скорее глаза выкалывающих, тут не было от самоубийства. А пришла. обходил все и повсюду находил еще и еще, и в кухне на столе, и в передней на подзеркальнике, до 8 ножниц. Все ножницы, какие в доме были, и все одинаково, с отчаяния раскинутыми остриями. Какой-то грозный намек, если и не о смерти. Уже Георгий не облегчен был, что Алины нет дома, а находил этот оборот хуже. Что-то с ней, что-то она... Уж лучше была бы здесь. Уж лучше выплескивала бы ему в лицо. А может быть, как знак их расхождения? Вот как эти полотенки, раньше сходившиеся, теперь разбросаны до предела, так, мол, теперь и мы разошлись. Сколько достать в разные стороны, и обручальные кольца наши разбросаны, и кончено. И на миг махнуло, как теплым хвостиком. Бродил бессмысленно, беспомощно по комнатам, так и не сняв шинели и шашки. Одни, другие ножницы свел, потом опять развел. Пусть как она оставила. Нет, жутче, это скорее было похоже, что она тронулась умом. До такого, да еще стаймя приставлять, не додумаешься в здравомыслии. Алина помутилась в уме. Боже, как сердце сжато! Как безысходно! Как сделать ничего нельзя! И так разрывающая ее жаль, и это он ее довел. Нужно догонять ее, образумливать, успокаивать. Но куда? Но где? Хоть что-нибудь было бы от нее, самое дурное, но письмо — ничего. Только тут сообразил, а Сусанна же есть. Да не у нее ли Алина? Не заперев двери, побежал по лестнице к телефону. Но одумался. Еще нет 8 утра. Невозможно тревожить так рано. По крайней мере, в 9:30. Вернулся, разделся, ходил потерянный. Квартира как пустыня, и такой мрак. Неужели тронулась разумом? Как все ноет и болит внутри. О, лучше б она была здесь. Ничего не мог. Себя для себя найти, найтись. В 9:30 тоже подумал, что еще рано. С без четверти. А когда пошел телефонировать без четверти, ответили, Сусанна Иосифовна ушла, будет дома часам к 4. Упустил. И теперь целый день безвестности, непонимания, тоски. Глава 72. Да, Воронцов Вильяминов еще недавно был студентом университета, но еще недавней он кончил сокращенные курсы при пажеском корпусе и получил офицерское звание. Да, он прекрасно слышал зов общества, но он же был и офицер воюющей России. Сердце его эти дни разрывалось. Но и нельзя же допускать бунт в столице, да во время войны. Между собой молодые офицеры бронили чучело Хабалова, тряпка, допустил в городе хаос. Но вот и тронула армию. Вчера павловцы, сегодня, сейчас в коридоре стояли они с Лашкевичем перед бунтарским строем. И Вильяминов догадался. И благовидно отпросясь, и через 2 ступеньки на третью, и по снежным кочкам бегом, ворвался в батальонную канцелярию и мимо всех уставов требовал видеть полковника Висковского, бунт в батальоне. Учебная команда отказывается подчиняться. Ну, так ли? Ну, может ли быть? Ну, пока доложили. И совсем-совсем не сразу вышел рыхлый, белотелый полковник Висковский. Из тех, кто и долгую службу пройдя, как-то минует испытания железом, а лишь удобно возвышается в чинах. Прежде в прелестной Варшаве, теперь в Петрограде. Ну так ли? Эти нетерпеливые молодые люди не знают, что первые офицерские качества — осмотрительность и хладнокровие. Как это может быть, чтобы солдаты гвардейского полка и отказались подчиняться? Это событие невозможное. Но это так. Но минуты текли. Но капитан Лашкевич там стоял пружинно перед строем и тем более ничего придумать не мог. Помощь, помощь нужна скорей. Туда. А полковник погрузился в размышления. Какая-то служебная неприятность. И прапорщик осмелился еще что-то выпахнуть, не слыша своих слов. И полковник все-таки подвинулся к телефону. Просил соединить с градоначальством. Что за чушь? Под рукою целый батальон. Зачем градоначальство? Это полковник Висковский, командир лейб-гвардии Волынского запасного. Это же все протолкнуть надо. Могу ли я попросить генерала Хабалова? А тот, оказывается, еще не приезжал с квартиры. А что случилось? И как ответить? И можно ли так верить прапорщику? А тут вот, тянул полковник, я должен направить учебную команду в наряд по улицам, а она... Тут послышались близкие выстрелы пачкой. Вбежал прапорщик Колоколов и сорванно дико: «Господин полковник, капитан Лашкевич убит, команда взбунтовалась!» И полковник оцепенел. Теперь, несомненно, что-то случилось. Но как это повторить в телефон начальству? Ах, какое расстройство! И оттуда, из штаба округа, ему не находились, что сказать. Ведь генерала Хабалова еще нет. А такие события в воинских частях не предусмотрены. Тут вбегали еще офицеры, молодые прапорщики, потом и постарше. Взбунтованная рота выходит во двор. Во дворе сумятится, беспорядочное движение, стреляют, трубят. Все с оружием, но никуда не выходят, не строятся. Сами явно озадачены, плана нет. Проходящих офицеров не трогают. Труп капитана Лашкевича лежит. И все стояли перед полковником, не ослабляя ног. А он пребывал в размышлении. Впрочем, и остальные офицеры были в этом запасном батальоне как чужие, или только назначенные несколько дней, недель, или только долечивались и тяготились, как бы уехать скорее в действующий полк. Не здесь были их места. Не было у них привычных верных унтеров, и солдаты неизвестны по фамилиям, как не своя часть. А полковник Висковский цепенел. Никого не послал к взбунтовавшимся уговорить их, и никого не послал за поддержкой. Он коснел. Увидел капитана Машкина первого и позвал его в кабинет совещаться. Офицеры нервно разговаривали и при писарях расхаживали, курили. Лихой Цуриков сам бы кинулся во двор, но нельзя без приказа. Штабс-капитан Машкин II уклонялся осуждать солдат. Вот, довели Россию. Довели и солдат. Ткачура сжимал кулаки. У него на глазах все произошло. И самого могли подбить. А из кабинета не выходили. И тут офицеры начали возмущаться дерзко. Некоторые прапорщики, и всего-то на военной службе были по 6 месяцев, но и те понимали, что... Тут вбежал прапорщик Люба. Но в каком виде? Уже переодетый в штатское. А иначе, мол, рискованно было пройти. Ловкач, быстро. Так это что, и нам предстоит? Чудовищно. Но не успели его ни упрекнуть, ни расспросить, вернулся полковник. Теперь голоса уже и не умолкали, требовали приказаний, а полковник с опущенными руками сам у них спросил. Штаб округа не командует. Что ж нам делать? Но ведь это было так ясно. Загудели энергичные гневные голоса. Вызвать пулеметную команду. Другими ротами оцепить двор. Но можем ли мы стрелять в своих солдат? Вызвать артиллерию из Михайловского училища? Но, господа, слабо возражал потерянный полковник, не обижаясь на тон советов, но, быть может, солдаты и сами одумаются и выдадут виновных. — Да с чего же одумаются? — закричали на него. И он ушел в кабинет. Адъютант звонил в штаб войск гвардии и не мог добиться толку. Офицеры ходили, курили, как прикованные теперь к канцелярии. Перекидывались коротко. К ним сюда пока не врывались. Но что может произойти? И как же можно не давить военного восстания? А там лежал Лашкевич лицом в снег. Ближе к половине десятого вбежал унтер. «Учебная команда выходит на улицу с оружием», — доложили полковнику. Теперь еще меньше знал он, что делать, и уже не надеялся на штаб округа, вышел к офицерам. «Господа, надо признать, что события вышли из нашего управления. Мы ничем помочь не можем. Я рекомендую всем вам разойтись по домам». И сам тут же пошел садиться в автомобиль. «Вот это так!» — остались обескураженные офицеры.